События в Грузии дают основание очень многим аналитикам, наблюдателям, журналистам и, прежде всего, оппозиционерам сравнивать происходящее с тем, что происходит по соседству. А соседство, в общем, не самое благополучное. Россия, Беларусь, Азербайджан и так далее. Все, что принимается на законодательном уровне, закон об иноагентах и так далее, а некоторые новации, которых нет даже и по соседству, а, например, закон об оскорблении правящей партии, это как бы совсем грузинский особый стиль. И, в общем, очень многие действительно говорят, что Грузия уверенно идет по, в частности, белорусскому пути. Ну, есть нюансы с российским путем и так далее. Вот, сегодня я бы хотел поговорить именно о Беларуси. Георгий, действительно все настолько мрачно?
Ну, честно говоря, вот я только один раз был в Беларуси в своей жизни, это было несколько лет назад, в течение там 3 дней, и у меня было ощущение, как будто я вот, так сказать, вот в машину времени попал где-то там в 80-е годы. Но все было так спокойно, и не было видно, правда, это было всего 3 дня. То есть я вот политическую, скажем, такую вот эту конъюнктуру, вот вайбы, как говорится, я особо так не почувствовал. Понимаете, что? Мне кажется, что то, что Беларусь прошла с 94 года, да, после, так сказать, прихода Лукашенко, причем, да, под эгидой борьбы с коррупцией и против, так сказать, захвата власти и всего такого, то, что было возможно сделать там в 90-х годах и, как говорят, зачистить политический пекло, я думаю, где-то к 2006 году, по-моему, это такой раздельный выбор, когда несколько политиков исчезло, было посажено в тюрьму, и, в принципе, уже было понятно, что, так сказать, вот батька себе намерил срок, так сказать, пожизненный, как римский папа. Понимаете, в Грузии слишком много всего произошло. Мне все еще кажется, хотя я далеко уже не так уверен, я в данном случае хочу поделиться своими неуверенностью и, скажем, своими сомнениями. До недавнего времени я был уверен, что какая-то точка невозврата пройдена, и то, что, так сказать, мы худо-бедно, с пробуксовками, с проблемами, с шаг вперед, шаг назад, вот со всеми этими ошибками, в раздолбанной дороге, не умея водить, все-таки двигались вперед и худо-бедно и до статуса кандидата, так сказать, добрались, и, так сказать, какие-то там центры НАТО, и информационный центр, и, опять же, что я считал очень важным, критическая масса населения Грузии, ну, трудно сказать, какая она критическая масса, но немало граждан Грузии получило образование за рубежом в таких западных странах, в серьезных университетах. Бывало там, жило там, то есть какие-то институциональные практики уже приносит, хотя бы, так сказать, модус операнди, отношение к труду и все такое. Мне казалось, что такое уже в Грузии, ну, трудно вообразить. Ну вот, понимаете, не первый раз.
Юр, я, тема настолько широкая, что я знаю, что вы все равно уйдете от моего вопроса, но тем не менее я пытаюсь его сформулировать хотя бы изначально. Ведь Белоруссия тоже не сразу стала той Белоруссией, которую мы сейчас все имеем в виду. Да, был 94-й год, был 96-й год. Было какое-то ощущение не до диктатуры. Белоруссия тоже прошла большой путь. В какой момент стала, она прошла вот именно ту точку, которую Георгий определил как точку невозврата?
Ну, насчет невозврата, что называется, never say never, никогда не говори никогда, мы не знаем, что произойдет в будущем. Я не исключаю, что в Беларуси когда-то могут произойти, и, скорее всего, когда-нибудь произойдут кардинальные изменения. Но я бы сказал, что вы правы в том, что, как бы, как помните у Станислава Ежелеца, когда я думал, что оказался на самом дне, снизу постучали. Вот Георгий вспоминал 2006 год, и он глазами грузина видел это как расцвет диктаторских практик. Но из 25 года то время выглядит чуть ли не буйством либерализма относительно. В 2006 году в Беларуси легально выходили независимые СМИ. В 2006 году в Беларуси были легальные оппозиционные организации. В Беларуси число политзаключенных, ну, было несколько десятков, а может быть и того не было.
Сейчас оппозиция пыталась объединиться на выборах и даже набирала...
Да, ну, она все время объединялась, разъединялась, да, но она участвовала в выборах. Сейчас этого нет, просто, как говорится, как класса. Все независимые СМИ выдавлены из страны. Они бежали из страны, потому что им угрожали уголовные сроки. Они все признаны экстремистскими формированиями. То есть, если вы, скажем, их перепощиваете там, в Телеграме, в Фейсбуке, если вы что-то, не дай бог, туда пишете, и даже если у вас найдут в телефоне подписку, если найдут подписку, это административная ответственность, а если вы перепостили, это уголовная ответственность. Просто за сам факт, что вы, так сказать, перепостили экстремистское формирование. Экстремистское формирование – это банда. И если вы имеете какое-то отношение к этой банде, вы бандит.
Георгий, вот вся вот эта красота, которую сейчас писал Юра. Я понимаю, что у страха глаза велики, что, в общем, впечатления от авторитаризма, они, в общем, как бы всегда немножко опережают сам авторитаризм. Но, тем не менее, вот все это вам представляется возможным в Грузии? Я понимаю, что вот этот закон об оскорблении величества, но он как бы немножко опережает даже самые смелые ожидания белорусов-россиян. Но дело в том, что в Беларуси и в России властям этот закон уже не нужен. Как бы эти костыли и подпорки, они без них обходятся. Вот то, что они нужны все-таки в грузинской власти. Может быть, это хороший знак?
Иногда, по-моему, объяснение проще. Просто это вот если бы, не говоря о, скажем так, стратегическом направлении, очень часто просто человеческая глупость и низкий профессионализм сегодня, скажем, людей, которые, скажем, оперируют. И, может быть, они, скажем, в каком-то состоянии паники, вот это madman theory, да? Потому что, совершенно вот в грузинских реалиях, абсолютно невозможно представить, как можно вот практически тогда пол Грузии уже должны, так сказать, уже пройти административную там или уголовную ответственность, потому что я не вижу человека, который в какой-то момент за исключением таких уже ядреных сторонников, сказать, мечты, которые всегда, так сказать, никогда не будут ее критиковать, у каждого может найти. Причем, понимаете, что ведь недавно, это был вообще какой-то вопиющий случай, человека заставили извиниться за то, что он сказал 7 лет назад там, про представителя, скажем, такой, в общем, руководящей семьи, да, так сказать, про есть первые леди, про первого сына, да. И опять же, мне трудно об этом говорить. Мне кажется, это практически невозможно, потому что как все, так сказать, 4-миллионная страна, причем страна, опять же, я считаю, это имеет значение, который 35 лет с каким-то уровнем демократии существовало. Конечно, мы очень недовольны, мы хотим намного больше. Естественно, скажем, мы
То есть,
всегда
Георгий,
сравнивали
ответ
себя
нет.
не с мы сравнивали не с Азербайджаном, с Арменией, а с прибалтийскими странами
Понятно.
Центральной Европы, потому что чувствовали себе больше европейцами.
Углубимся. Но пока ответ нет. Все-таки вы не можете представить вот эти белорусские параметры в отношении.
Потому что не могут грузины сразу замолчать и бояться вдруг. Понимаете, вчера они писали посты, может быть, не совсем справедливые, может быть, чересчур, но, понимаете, у них была свобода хотя бы социальных медиа, так сказать, выражать свои мысли и выходить на протесты, когда они считали это нужным.
Юра, может быть, я ошибусь, я человек далекий, но в 96-м году, мне казалось, что Лукашенко не может установить все то, что он установил. Тогда тоже в Беларуси было вполне демократично, но был такой нормальный коррумпированный режим, значит, так. В общем, все было можно. Может быть, дело во времени или в чем-то еще, но тогда тоже невозможно было, как Георгий сейчас рассказал, представить себе, что когда-нибудь такое случится. Как, кстати, и в России.
Ну, отчасти да, отчасти нет. Знаете, все-таки выборы 94-го года были очень суровым уроком для, скажем так, интеллигенции, для оппозиции. Казалось, что такого не может быть. Но когда за Лукашенко во втором туре проголосовало 80% от пришедших, это был очень плохой звоночек. Это означало, что, тем более, что Лукашенко, надо ему отдать должное, он, в общем, не скрывал, по крайней мере, свои, если не цели, то идеалы. Он практически прямым текстом говорил: «Я хочу вас вернуть в Советский Союз. Вы этого хотите, и я это вам дам». Ну, в какой-то степени ему это, в общем, удалось. Я могу согласиться с Георгием, наверное, в том, что до теперешнего, особенно до теперешнего состояния белорусского авторитаризма, Грузии, наверное, далеко. Скажем, вот то, что сейчас думают, там статья оскорбления там правящей партии, но оскорбление президента в Беларуси давным-давно, до 2020 года, а еще целый, так сказать, букет всякого рода. Там у нас есть статья «Дискредитация Республики Беларусь». Если вы призываете к санкциям, например, или вообще говорите, что в Беларуси там, я знаю, картошки нет, формально говоря, вы дискредитируете Республику Беларусь. Так что будьте добры. Ну и вот тоже очень простые цифры. Уже тут даже не Грузия, а Россия. В России, насколько я помню, где-то порядка около 1000 политических заключенных. Ну вот то, что правозащитники считают, что вот это около 1000. В Беларуси 1200. В Беларусь 15 раз меньше России. Ну, вот как бы еще надо какие-то цифры. А что касается Георгия, то вот вы говорите, да, всех не пересажают. Это тоже хороший тезис 2020 года, который в Беларуси звучал. Всех не пересажают. А всех и не надо. Посадите сотню, и 3 миллиона или 9 миллионов будут знать,
Нет.
чего это стоит.
У меня к вам будет потом вопрос именно вот по этому делу. Но сначала хочу спросить Георгия, что он думает по поводу внешних признаков. Мы очень много говорим о внешних признаках, да? Мы говорим о законах, мы говорим о каких-то внешних формальных сходствах и так далее. Но, как выясняется, действительно, вот то, что вы сказали про закон дискредитации страны, в общем, Лукашенко все свои подвиги, насколько я знаю, он совершил до этого, до того, как этот закон был принят. Ему он был не нужен. А как связано реальный климат, реальная политическая традиция, какое-то наличие или отсутствие иммунитета к подобным вещам, с теми признаками, о которых мы говорим. А вот существует ли, Георгий, ну как бы вот в воздухе так вот интуитивно, мне кажется, он существует, но я не могу это сформулировать. Мне кажется, в Грузии он существует, такой иммунитет. Но глядя на Беларусь, вспоминая 90-е годы, я начинаю сомневаться в собственном оптимизме. Как вы считаете, есть в Грузии такая штука?
Не знаю, недостаточно я, наверное, хороший, так сказать, социолог в этом отношении, чтобы вот как-то
Вы дышите этим воздухом, вы,
уловить
да, вы...
тенденции. Но поймите, что я вот, когда многие мои соотечественники говорят, что вот мы не Россия, мы не Беларусь, у нас подобное невозможно, я им напоминаю, а что было в Аджарии Аслана Абашидзе до 2004 года? Аслан Абашидзе практически, это может немножко грубо звучит, но в первом приближении превратил 500 тысяч аджарцев в овец. Практически там они всего боялись. Да, там таких поимок, громких процессов было мало, но практически все вот это подобщество, да, Грузии, автономная, так сказать, республика, здесь значительная часть, Батуми, главный портовый город, ну, из оставшихся. И вот такой был режим, который, естественно, как всегда, подобные режимы, они могут выглядеть очень прочно, но они всегда намного слабее. Вот опять же, вот это такой эффект осады еще тоже можно привести. Ну да, но вот до 2004 года, с 92 года, вот часть грузинского общества жила вот по совершенно другим законам. При всех, так сказать, уродствах и дефектах шеварднадзорского режима это не сравнится. То есть это была какая-то вот самая такая вот банановая республика абсолютно вот внутри страны. Поэтому, когда я говорю, что грузины не могут, так сказать, у них дух свободы другой, ну вот я вспоминаю, был такой феномен, да, Аджарии Аслана Абашидзе. Но это было с 92 по 2004 года. Это было прямо после Союза. Вот опять же, думаю, время имеет значение. После этого слишком много воды утекло, слишком мы надышались, пусть даже не самым чистым воздухом свободы, со всеми недостатками, пусть даже никогда не очень хорошо ее использовали, пусть даже можно обвинить в Грузию в том, что она все-таки в каком-то отношении постсоветская страна, потому что любая власть, пришедшая в Грузию, становится как коммунистическая партия. Хочет зачистить политическое поле, хочет управлять без такой серьезной оппозиции. Все этим грешили, и Шеварднадзорская, и национальное движение, и грузинская мечта. Все они пошли по этому пути, пришли большими надеждами, что вот сейчас будет более демократично, сейчас мы уже понимаем, как это нужно. Все они скатывались по этому пути. Поэтому, опять же, вот в данном случае как-то вот не получается у меня четко сказать, да или нет.
Можно я тогда попробую? То есть, на самом деле, не грузинская мечта прошла точку невозврата в авторитаризме, а Грузия до грузинской мечты эту точку прошла так, что у грузинской мечты это уже никак не получится. Или
Ой,
получится.
ну это, кстати, тоже имеет значение, понимаете? Да, как, до какого-то времени вот эти грузинская мечта и национальное движение друг друга как-то негласно, ненавидя друг друга, поддерживали, потому что у одних был нарратив, вот вы не настоящие прозападные люди, вот вы слуги России, а другие говорили, а вот ваши 9 лет авторитарного правления и... До какого-то времени многие люди, даже те, которые разочаровались в грузинской мечте, даже которые их не любили, все равно во втором туре давали им голоса, потому что думали, не-не-не, вот того авторитаризма второй каденции Шеварда, простите, второй каденции Саакашвили мы не хотим. Поэтому да, вот это вот как-то получается какой-то вот, замкнутый порочный круг. То есть одна авторитарная страна, режим поддерживает другой авторитарный режим, который их терпеть не может, потому что очень часто они политические очки, грузинская мечта, записывала на этом. Но я думаю, это время уже прошло, теперь им надо уже доказывать, и пока что у них получается очень плохо то, что они действительно разит, то есть в принципе отличаются от предыдущих властей. Они повторяют очень многие, они и в каком-то, во многих аспектах идут по этому пути, начиная с того, что те же самые судебная власть, то есть те самые судьи, которые четко коррумпированные, которые беспринципные, вот их один в один пересадили со времен Саакашвили
Сейчас,
во времена Иванишвили. Те же
сейчас.
самые люди.
Юр, я вам хочу задать тот же вопрос, но уже даже не как человек из Беларуси, а человек, который знает все устройство постсоветского пространства вообще. Есть спасительная традиция. Даже в Центральной Азии тоже все, в общем, по-разному. Да? Есть Узбекистан, а есть Киргизия. Это две разных модели. Есть Южный Кавказ, как бы, ну, есть Азербайджан, есть Грузия, есть Армения, три разных модели. А Белоруссия в 90-х годах, когда заканчивался Советский Союз, казалась по своей политической, может быть, традиции, но не сильно отстававшей от Балтии, а может быть, в чем-то опережавшей. Есть ли иммунитет или есть какая-то точка проклятия, которая может быть активирована?
Ну, вы знаете, у меня есть такая метафора из физики, можно сказать. Вот дует ветер, гнет деревья. И силу ветра мы можем измерить. И мы можем видеть его воздействие. Вот деревья гнутся. А вот измерить сопротивляемость деревьев, их способность не сломаться под этим ветром, оно выясняется только постфактум. Ну вот это не сломалось, а это сломалось. И в этом смысле это похоже на авторитаризм. Лукашенко все время внедрял авторитарные практики и проходило, ломалось это дерево. А в Грузии, ну вот как сказал Георгий, все хотели. И Саакашвили, и Шеварнадзе, ну вот как-то не получалось, вот как-то сопротивление, причем даже такое рассредоточенное, не потому, что даже кто-то там восставал, ну так не принято. Вот это можно сделать, вот тут можно демократию, ну тут уже нельзя, ну не, ну что вы, ну как, ну мы же грузины, вот. И, к сожалению, это показывается только постфактум. Можно, конечно, знаете, спекулировать, говорить о том, что, но все-таки так представляется, что в Грузии все-таки довольно сильная национальная идентичность. Это косвенно связано с демократией, но, тем не менее, возможно...
Демократия или противодействие авторитаризму?
Противодействие авторитаризму. По крайней мере, как бы... Может быть, это не всегда просто сделать. В этом смысле в Беларуси национальное чувство гораздо более, скажем так сказать, размытое. И, скажем, та же Россия, ну, она куда меньшей степени является и магнитом для значительной части белорусского общества. В Грузии это гораздо меньше. И интенции самой России, да, Россия воевала с Грузией, но самый законопаченный русский империалист, он никогда не скажет, что грузин – это тот же русский. Вот так, так никто не скажет никогда. Грузины наши, грузии, да, вот мы были одна империя, мы были молодцы, грузины там верные солдаты. Но сказать «грузин – это русский», ну, это нереально, это невозможно. Никто не скажет, никакой ни Дугин, ни Холмогоров, никто. А белорусы, да те же русские, в чем проблема? Это вообще какая-то ошибка в 91-м году, недоразумение. Это говорят отнюдь не только даже русские шовинисты, а большая часть русского народа, простого народа, даже против Путина. Но белорусы, это же те же русские. И у белорусов многие видят мир так. Возможно, это тоже связано неким образом с такой степенью авторитаризма, что Беларусь, особенно после 2020 года, но еще и России дает пример. И я думаю, кстати, многие практики российские, и вы это помните, и в 90-е, и в нулевые, и в 10-е, и теперь, они просто обкатываются в Беларуси, а потом акцептируются, что называется, в России.
А Георгий, я вот как раз хотел спросить. Вот Юра сказал о некой этнической идентичности, да? Мы очень много говорим сейчас, может быть, это прозвучит для грузинского уха не достаточно двусмысленно, но тем не менее мы очень много говорим об вот этой идентичности, об особом грузинском пути даже в советское время, да, и так далее, и так далее. Я просто вспомнил сейчас, как Кате Махарадзе замечательно как сказал, что мы были уютной колонией. Как бы то, что Юра сказал, что значит, никто не скажет про грузина, что он наш русский, но он все равно скажет, что он наш. И вот это вот и воспроизведение вот этой колониальности, уютной колониальности, которая ведет к этому консерватизму и на котором, в общем, может быть, играет и грузинская мечта тоже.
Это такой, как луковица, многослойный такой вопрос. Понимаете, сейчас одно из таких вот, если можно говорить о мягкой силе России, да, то в Грузии это, безусловно, православие. Потому что очень часто, вот мы же все-таки одной веры, да, мы этнически другие, естественно, так сказать, по-разному выглядим, да, разные культурные различия, но наш общий культурный код, то есть Грузия, это пусть, может быть, немножко натяжки, не как Украина и Беларусь, но все-таки часть русского мира, потому что мы такие православные, мы такие духовные. Когда Россия вот это принимала в 2013 году закон о вот этой запрещении ЛГБТ-пропаганды, вот это какие-то идиотские законы. Ведь Россия принимала их не для себя. Россия не могла... Российское общество, где, в общем, где Борис Моисеев пел, где группа Тату несколько лет назад выступала на Евровидении. Ну, это другое общество. Они это сделали для Армении и для Грузии. Кстати, через несколько месяцев, когда Армению там силком втащили, вот в 2013 году, когда вызвали на ковер Саркисяна и втащили в Евразийский Союз, «Комсомольская правда» написала про Армению статью, и там было написано, что коррупционера можно исправить, а гея нет. И вот, понимаете, был культурный код. То есть при всей коррумпированности России, при всей несовершенстве, но все-таки мы, так сказать, там и вот это гендерное сообщество, всякую ерунду мы не можем себе представить. То есть такой элемент культурного кода и то, что вот мы, так сказать, вот в одном духовном мире, это очень сильно влияет на Грузию. Я, понимаете, я лично знаю, вот сейчас скажу вот факт, лично знаю человека с высшим образованием, да, так сказать, специалиста своего дела. Сам он из Очамчиры. И сам он беженец, перемещенное лицо. И он понимает, что политически я ненавижу Россию, но если в Грузии будет гей-парад, это значит не Абхазия и Осетия, и Скинвали, вся Грузия оккупирована, все, Грузии уже, так сказать, нет. Потому что сейчас мы 80% Грузии контролируем, мы надеемся на возвращение территории, а если у нас будет все, Грузия не состоялась, мы уже больше не грузины, мы потерялись, все, мы уже, так сказать, мы выродились. Вот это, вот, так сказать, это отношение и вот это консерватизм грузинского общества, да, ну, частичный, он все-таки действует. К большому сожалению, для меня это лично, так сказать, большая, так сказать, драма, то, что сейчас электорат, к сожалению, грузинской мечты в основном такие люди. 10-12 лет назад это были очень прозападные люди, которые просто не хотели авторитаризма. Да, во что, скажем, вот выродился уже, так сказать, режим Саакашвили. А сейчас это люди, которые, скажем, вот такие вот махровые, скажем, националисты, которые вот именно религиозно направленные. То есть вот уровень электората сильно упал.
Вопрос задам Юре. Мы говорим о точке невозврата, о необратимости, значит, разного рода. А вот сейчас в Беларуси, если вдруг все будет хорошо, случится чудо, победит какой-то либеральный, прелиберальный какой-нибудь либерал. Он развернется, общество хоть в какой-то степени. И Белоруссия будет ассоциироваться с каким-то другим путем. Или уже, в общем, это проклятие теперь, оно будет просто вот как некая кривая, как, значит, такая синусоида, будет зависеть исключительно от того, кто у власти.
Ну, я бы сказал так, может быть, в моем ответе будет больше моих собственных ожиданий и мечтаний, да, чем объективных каких-то вещей. Я думаю, что какие-то изменения, скорее всего, произойдут. Потому что ведь и вот эта вот система, которая возникла после 2020 года, она неорганична для белорусского авторитаризма, если вот брать его за 30 лет. Ну, не было такой степени репрессивности, которая есть сейчас. И вот то, что говорил Георгий, вот ситуация 2006 года, она как бы скорее типична для Беларуси, для белорусского общества. И, кстати, в общем, даже фиксируется сейчас среди номенклатуры, ну, так осторожно, в общем, Беларуси лишнего говорить, в общем, сейчас нельзя. Но ощущение такое, вот, хотелось бы вернуться в 2019 год. Закрыть эту страницу, но вернуться и в том смысле, что, ну, не надо столько репрессий, ну, не надо так жестить. Да, конечно, должен быть авторитаризм. Буйство демократии, это нет, нет, нет. Но вот как-то вот, чтобы было немножко по-другому. Чтобы было так, как в 2019 году. А в 2019 году, кстати, на Евросоюз приходилось треть внешней торговли Беларуси. Диктаторской там и так далее. Но вот треть. То есть Беларусь не была закрытой абсолютно для... И, скорее всего, вот эти тенденции, если говорить прямо, скорее всего, после смерти Лукашенко, они будут, вот я думаю, развиваться таким образом, и потому что еще вот одна особенность, я небольшой специалист в грузинской политике, и она, мне кажется, более манипулятивная, вот, а в Беларуси все-таки вот белорусский авторитаризм очень завязан на личность Лукашенко. Нет Лукашенко, не расцветет демократия. Но такая жесткость, которая вот сейчас, которая обусловлена его травматическим опытом 2020 года, я думаю, что она... Все-таки, знаете, чтобы устраивать у себя в стране диктатуру, нужна особая рука. А она есть не у каждого авторитария, не у каждого человека, которого поставили.
Юр, хочу задать последний буквально 30 секунд вопрос Георгия. Георгий, есть такая рука у Иванишвили?
Может быть, он уже хотел бы, хотя он не приходил как потенциальный, скажем так, авторитар, он приходил как именно, действительно, так сказать, вот именно, чтобы привести в демократию. Но, понимаете, невозможно, когда становится однопартийная система. Он теперь уже понимает, что сколько потребуется для сохранения власти, ну, такую силу он и приложит. Теперь, по-моему, уже теперь готов. Он предпочел бы эту руку не использовать, но вот если придется, но он уже готов на многое, и эти самые последние законы показывают.